Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Блок-аут. О новостях блогосферы.
21.06, столица. Всем добрый вечер. Меня зовут Ирина Воробьева. Это программа «Блок-аут». У нас сегодня такая насыщенная всякими разными темами. И, конечно же, вначале расскажу вам о рейтинге цитируемости блогеров за неделю. Компания «Медиалогия» предоставляет каждую неделю этот рейтинг. Поговорим о заявлении Владимира Путина о помиловании Михаила Ходорковского. И по телефону будут у нас политолог Глеб Павловский, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Также поговорим и с Вадимом Клювгантом, и с адвокатом Сергеем Бадамшиным об освобожденных по амнистии участников болотного дела. После 30 минут еще также затронем интересную тему, которая, в общем и целом, ушла из такого из внимания всех. Я бы хотела ее поднять. Это законопроект об участии граждан в охране общественного порядка и те поправки, которые были на этой неделе обсуждены в Комитете по безопасности, будет по телефону депутат Государственной Думы Борис Резник. Кроме того, расскажу вам некоторые события, которые происходят в Якутии. Вот такая насыщенная программа. Плюс 7985-970-4545. Телефон для ваших смс-сообщений, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. И давайте начинать с рейтинга цитируемости блогеров за неделю.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, компания «Медиалогия» еженедельно присылает рейтинг цитируемости блогеров за неделю. На 10-м месте журналист, сотрудница РАПСИ, это судебная как бы ветвь РИА Новостей, видимо, уже бывших РИА Новостей, генеральный директор нового информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил на собрании коллектива РИА Новости, что сохранит все существующие бренды агентства. Об этом, собственно, и написала в своем твиттере Мария Гусарова. Она написала следующее. Со слов Киселева, бренд РИА как-то останется, а Интерфакс и Тартас останутся конкурентами для нового СМИ. Руководство России сегодня сейчас думает над юридической формой соблюдения старых брендов, но Дмитрий Киселев заявил также, что редакционная политика агентства будет в сфере его интересов, но заметил при этом, что она будет выработана совместно. «Я планирую максимально опираться на команду, которая есть», заявил Киселев. «Я пришел один». Конец цитаты. 10-е место. Сотрудница РАПСИ, журналист Мария Гусарова. И это 10-е место. 9-е место. Сенатор Вадим Тюльпанов, глава Комитета Совета Федерации по регламенту организации парламентской деятельности, предложил выдвинуть кандидатуру осужденной участницы «Пусть рает» Надежды Толоконниковой на признание первой красавицы страны. Мне кажется, что Надежду Толоконникову можно номинировать на самую красивую девушку России по всем критериям. Мы любим Надежду, и я горжусь тем, как она ведет себя после ареста. Дай нам Бог такие же силы и такие испытания, высказался он в Твиттере. И это 9-е место, сенатор Вадим Тюльпанов. 8-е место, протодиакон Андрей Кураев. Введение графического символа рубля, воспроизводящего раннехристианский символ Иисуса Христа, возможно, стоит обсудить на заседании синодальной библейской богословной комиссии Русской Православной Церкви, считает известный миссионер протодиакон Андрей Кураев. Значит, он написал следующее, что утвержденный Центробанком России символ рубля абсолютно точно воспроизводит раннехристианский символ Христа. Хризму. Вот даже не знаю, радоваться этому или нет, написал Кураев в своем блоге в живом журнале и попал к нам на 8-е место. 7-е место. Твиттер-аккаунт под названием «Газпром-мафия». В швейцарском городе Нюоне состояла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно ей, питерский «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией». Сразу после церемонии едва не разразился скандал. В интернете за считанные минуты набрал популярность новый твиттер-аккаунт с причудливым названием «Газпром-мафия». В записях, датированных еще 13 декабря, автор сообщил, что он большой поклонник футбола, и у него есть источник в «Газпроме», который стал спонсором Лиги чемпионов и теперь оказывает в европейском футболе существенное влияние. После чего он же сообщил, что знает все пары первой стадии плей-офф и выложил их. Результаты жеребьевки полностью совпали с предложенными вариантами. Аккаунт под названием «Газпром-мафия» на 7-м месте нашего рейтинга. На шестом месте тоже твиттер-аккаунт, значит, под названием History in Pix. Египетское министерство по делам древности назвало поддельным появившуюся в интернете фотографию заснеженных пирамид. В министерстве отметили, что в районе пирамид снег не выпадал. По мнению представителей ведомства, распространивший снимки пользователь твиттера просто подкорректировал в графическом редакторе настоящие фотографии пирамид, изменив цветовую гамму. В результате сложилось впечатление, что пирамиды засыпаны снегом. Фотографии покрытых снегом египетских пирамид 14 декабря выложил в Твиттере пользователь History in Pix. Изображение разошлось по социальным сетям. Кроме того, некоторые новостные издания в России и за рубежом приняли фотографии за подлинные и посвятили им свои сюжеты. На шестом месте аккаунт под названием History in Pix. Пятое место – глава Чечни Рамзан Кадыров, который получил в подарок от главы Шалинского района Турпал Али Ибрагимова автомобиль «Лада Приора». Дорогостоящий приз Кадыров получил за первый одобрительный знак к фотографии чиновника в Инстаграме. Друзья, сегодня у меня была приятная неожиданность. Дело в том, что я первым поставил лайк и коммент на аккаунте под фото у «Быстрый 95», очевидно, это и есть Турпан Али Ибрагимов, за что получил в подарок машину «Лада Приора», поделился с подписчиками Кадыров. Можно мне тоже кому-нибудь первый лайк поставить или комментарий? Теперь я хотя бы понимаю, почему пользователи социальных сетей и, например, живого журнала очень любили оставлять комментарии из серии «Первый», ну, там, не очень корректно, ну, в общем, вы поняли, что первый комментарий. Теперь это понятно, в общем, что за это бывает, так что, да, это прекрасная новость. На пятом месте глава Чечни Рамзан Кадыров. Четвертое место – заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев. Госдума намерена обратиться к исполкому Российского футбольного союза с просьбой незамедлительно принять комплекс антикризисных мер, опубликовать отчет о финансовой деятельности организации, при необходимости ввести внешнее управление экономической деятельности РФС, отстранив от этого главу союза Николая Толстых. Об этом заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев заявил, написал об этом в Твиттере, и, насколько я знаю, написал открытое письмо. В современном мире футбол является одной из составляющих национальной идеи, а успехи на футбольном поле предметом гордости. Но к этому чувству примешивается тревога за будущее этого вида спорта в России. Публикации в СМИ сообщают о росте долговых обязательств РФС. По некоторым данным, сумма долга организации перевалила отметку в 2 миллиарда рублей. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев на четвертом месте нашего рейтинга. Третье место – глава РЖД Владимир Якунин. Правление РЖД оплатит праздничный новогодний вечер из личных средств. Об этом Якунин написал в своем блоге в «Живом журнале». По его словам, на новогодний банкет приглашено около 1000 человек. В нем примут участие отличившиеся сотрудники РЖД. Кроме того, в числе приглашенных гостей есть и наши коллеги по транспортному цеху, руководители компаний, работающих в обслуживающих нас отраслях, написал Якунин в своем «Живом журнале» и попал на третье место нашего рейтинга. На втором месте губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Центробанк отозвал лицензию у Инвестбанка. 10 декабря в главном офисе Инвестбанка была проведена выемка документов. Финорганизации заявили, что следственные мероприятия связаны с работой клиентов. На следующий день губернатор Калининградской области Николай Цуканов написал в Твиттере, что лично разговаривал с руководством ЦБ. Претензий к Инвестбанку нет, заверял глава региона. Регулятор объяснил отзыв лицензии тем, что финорганизация неоднократно нарушала нормативы ЦБ и закон. Вот такой пост от главы Калининградской области, и это второе место нашего рейтинга. Первое место. Еврокомиссар по расширению политики соседства Штефан Фюле. Еврокомиссия приостановила переговоры с Украиной об ускорении подписания соглашения об ассоциации после заявления Виктора Януковича о противоречии договору национальным интересам. Штефан Фюле написал в своем твиттере, что Евросоюз приостанавливает работу. Вот по этому соглашению, по его словам, он обсуждал вопрос готовности подписания торгового соглашения с вице-премьером Сергеем Арбузовым, но ответа от правительства Украины не получил. И это первое место нашего рейтинга. Украина на первом месте. И это, в общем, вполне ожидаемо. Думаю, что если бы, например, завтра делался бы рейтинг, а не сегодня вечером, то, в общем, там, ну, я не знаю, посмотрим, конечно, на следующей неделе, но сегодня я открываю ленты своих социальных сетей, в основном Твиттер, и, конечно же, там почти ни о чем больше так много, по крайней мере, не говорят, кроме как о сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина, в частности, о том, что было после нее, когда Владимир Путин заявил, что следует помиловать Ходорковского. И как раз об этом мы будем говорить буквально через пару минут.
Программа «Блок-аут».
21.15 столица. Итак, программа «Блок-аут» продолжается. Хочу напомнить координаты. Плюс 7985-970-4545. Это телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Тут уже начинают писать активно. Всем еще раз здравствуйте. Итак, все вы прекрасно знаете из новостей на нашей радиостанции, уже из эфиров, о том, что сегодня сказал Путин про Ходорковского. Конечно, периодически вот некоторые мои коллеги, нет, я даже не так скажу, некоторые СМИ просто удивляют формулировками по итогам всего этого. Но на самом деле это очень-очень интересно все было, поскольку на пресс-конференции Владимиру Путину задавали вопрос про Ходорковского и про третье дело, и там он ни словом не обмолвился по поводу помилования. Однако после пресс-конференции собрал журналистов некоторых и сказал им, что следует помиловать Михаила Ходорковского, и что есть прошение. И, в общем, как-то все это было вот неожиданно, по крайней мере, для меня. Что это все значит? Почему сейчас? С чем это по большей степени связано? Сейчас попробуем проконсультироваться, спросить у нашего гостя. Это политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, во-первых, с чем это было связано? Это было крайне неожиданно не только для меня, может быть, но и для вас. Не знаю, может быть, все ожидали, что перед Олимпиадой так будет. Может быть, это вообще не связано с Олимпиадой. На самом деле, как это понимать все?
Ну, все-таки самое неожиданное, я думаю, для большинства это то, что Ходорковский обратился с прошением о помиловании. Это главное, в общем-то говоря, событие. Важнее этого только то, что он, надеюсь, выходит на свободу. Но если бы не было прошения, и сам Путин это ясно подтвердил, то не было бы и помилования. Так что надо спрашивать, наверное, вопрос не об Олимпиаде совершенно, а вопрос о том, почему Михаил Борисович обратился с таким прошением или заявлением, не знаю, формы, ничего, ничего. Но я думаю, что это связано с прямой, непосредственной угрозой третьего срока, то есть фактически называя вещи своими именами, угрозой заключения.
Глеб Олегович, я прошу прощения, давайте мы вам перенаберем, еще раз попробуем вас подключить к эфиру, а то связь какая-то очень плохая, я, честно признаться, плохо слышу и подозреваю, что наши слушатели тоже не очень хорошо разбирают, к сожалению, то, что сейчас идет в эфире. Я напомню, что общаюсь я с политологом Глебом Павловским, и вот, как вы сейчас уже слышали, Глеб Олегович считает, что самое неожиданное, это, в общем, то, что было прошение о помиловании. Но, кстати, я напомню, что это стало сюрпризом для всех. Ни адвокаты, ни семья Михаила Борисовича не знала о том, что это все происходит. Глеб Олегович, вы снова с нами?
Да, я с вами.
Надеюсь, что будет сейчас чуть получше слышно. Ну, я просто, смотрите, к чему веду. Ни адвокаты, ни семья ничего об этом не знают. Комиссия тоже вроде как ничего не об этом не знает. У многих возникают как бы разные мысли насчет и провокации, и всего остального, и каких-то непонятных договоренностей с Ходорковским там, где он сейчас находится, в местах лишения свободы. На самом деле, вот какие основные выводы можно, кроме того, что вот подано прошение о помиловании, можно сделать из сегодняшнего заявления Путина? Ведь мы же сами понимаем, что даже если это прошение было, то явно не сегодня. Почему же он раньше не сказал об этом?
Мы ничего не знаем. Вы предлагаете заменить отсутствие фактов рассуждениями ни о чем. Действительно, действительно что-то было. И либо Путин просто соврал, мне трудно это представить, зачем. Потому что это же выяснится сразу. Значит, если Ходорковский делал какое-то заявление, то, видимо, он делал это под давлением. Не забывайте, человек находится в заключении, он находится под постоянным давлением каждый день. А сообщение про третий срок – это крайняя форма давления. Я не знаю более сильной возможной формы давления на заключенного, просидевшего 10 лет. Поэтому это вопрос к нему. Он, наверное, ответит, когда выйдет. Но здесь Олимпиада явно ни при чем.
Явно ни при чем Олимпиада? То есть...
Да, явно не при... Выходите, ну, мы можем представить, что Ходорковский по случаю Олимпиады попросил Путина о помиловании. Это бред?
То есть, смотрите, получается, что Путин только и ждал прошения о помиловании. Я к тому, что он мог его не подписать, например, да? Мог он не отпустить Ходорковского?
Нет, он его не ждал. Я думаю, что если бы Ходорковский обратился с прошением о помиловании год-два назад, он бы его, может быть, не получил все равно.
А почему? Почему такая разница?
Разница, потому что сегодня есть два, собственно говоря, третьих срока. Третий срок Путина, который фактически тоже пожизненный, и угроза третьего срока Ходорковского. Я думаю, что здесь есть определенная связь. Путин не видит, он теперь слишком высоко для нас грешных, он не видит здесь проблемы. Я думаю, политически он прав в узком смысле слова, ну а человеческий бог ему судья.
Я вас поняла. Спасибо большое. Я напомню, что у нас по телефону был политолог Глеб Павловский. Я, кстати, хочу вам зачитать некоторые, скажем так, мнения по поводу того, что, по поводу этих новостей. Ну, например, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Железняк считает, что прошение бывшего главы ЮГОС Михаила Ходорковского о помиловании — это подтверждение признанием своей вины. Значит, в свою очередь, при этом он, значит, в свою очередь, готовность главы государства удовлетворить это прошение является подтверждением тому, что Россия все больше становится цивилизованным, правовым и социальным государством. Так, по крайней мере, считает Железняк. Ну, что касается семьи, ну вот Павел Ходорковский, сын Михаила Ходорковского, не готов пока комментировать все эти новости, пока не поговорить с ним. Об этом, собственно, он написал у себя в Твиттере. И об этом же говорят многие. У нас сейчас на связи адвокат Михаила Ходорковского, Вадим Клюган. Вадим, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы, как и мы, узнали все вот эти новости из средств массовой информации, поэтому, в общем, вопросов про какие-то подробности мне не будет. Понятное дело, что сейчас таких вопросов к вам и нет. Я хочу узнать про процедуру. То есть, правильно ли я понимаю, что, значит, заключенный, только заключенный самостоятельно может писать подобное прошение о помиловании? Никто за него не может подать такой документ?
Нет, это не так на самом деле. Во-первых, может обратиться с просьбой о помиловании. Вот это слово «прошение» так въелось в наш лексикон. На самом деле ходатайство, никакое не прошение. Потому что даже прошение слово какое-то унизительное. Вот. Ходатайство может любой осужденный, совсем не обязательно заключенный. Но помимо этого есть право президента, то есть право осужденного, просить о помиловании. А есть право президента помиловать. И вот это право президента помиловать, оно конституционное, и оно вообще никакими условиями не сопровождено. То есть никакого нет конституционного порядка обязательного, который бы предусматривал те или иные условия для того, чтобы президент мог осуществить свое суверенное, исключительное право помиловать того или иного осужденного. Это значит, что президент Российской Федерации в любой момент может осуществить помилование абсолютно любого лица, осужденного в Российской Федерации, независимо ни от чего. Было ли личное обращение осужденного, было ли обращение третьих лиц, Не было ли вообще никакого обращения? Кстати, такие случаи известны, в том числе и в последние годы, когда осуществлялось помилование без личных обращений. И уж тем более никакого признания вины не требуется. Даже той подзаконной процедуры, она очень ущербная, она регулирует только те случаи, когда осужденный обратился с ходатайством, то, как должно это ходатайство рассматриваться, регулирует эта процедура. Ну и там ничего нет про признание вины. И, конечно, вот эти наперегонки, какие-то злобно-радостные комментарии о том, что раз обратился, значит, признал вину, это все, конечно, не соответствует закону, неважно, в каком случае, с кем персонально, мы говорим сейчас об общей процедуре. Вот. И нет такого требования, и обращение не обязательно, и если есть обращение, оно совсем не подразумевает признание вины, и признание вины не является каким-то предварительным обязательным условием для того, чтобы человек мог быть помилован. Другое дело, что у нас сейчас очень забюрократизировано этот институт помилования. Он из реализации воли главы государства, то есть высшей воли, на том уровне, где субъект этой воли находится, спущен в бюрократические инстанции вниз. При президенте нет комиссии по помилованию, которая была и показала свою полезность и эффективность до того, как ныне действующий президент в первый раз заступил на эту должность. Вот все это теперь спущено в бюрократические инстанции на уровень регионов, УФСИН, администрация колонии, управление УФСИН региональное, потом там администрация региона, только после этого идет в администрацию президента, не президента, а в администрацию. И президенту в итоге там что-то такое приносят, уже выжимку, экстракт, что он реально видит, когда подписывает указ, мы этого не знаем, все очень непрозрачно. Это плохо, это неправильно. И следствием этого является то, что помилования стали единичными, редкими, редчайшими событиями, в то время как тогда, когда эта процедура осуществлялась так, как подобает конституционному институту, все было совсем иначе и по количеству, и по качеству помилований. Вот как на самом деле выглядит процедура в общем случае, без привязки к любым персоналиям.
Вадим, скажите, пожалуйста, опять же по процедуре, человек, которого помиловали, он вышел на свободу, с него же не снимается вот эта судимость и не гасится это все? То есть он остается, ну, как бы человеком, который был осужден судом и так далее?
Помилование означает освобождение от отбывания наказания, оно не означает реабилитации, но оно и не лишает права этой реабилитации добиваться, хочу подчеркнуть. Потому что, опять же, в Конституции рядышком через запятую соседствуют два самостоятельных права каждого осужденного. Просить о смягчении наказания, в том числе, значит, вот путем помилования. А второе право – это добиваться пересмотра приговора. Вот, то есть, да, это не реабилитирующее основание, но это и не препятствие для того, чтобы такую реабилитацию продолжать добиваться. Это все решает сам человек, ага, как ему действовать.
Еще тогда вопрос. Вот есть такая процедура, как помилование. Есть, соответственно, такая процедура, как амнистия, которую мы сегодня, да, в том числе наблюдали в суде, когда вышло несколько узников Болотной площади, в том числе...
Четверо,
да, и в том числе один из ваших подзащитных. Вот амнистия, она тоже предполагает, что человек... То есть я не понимаю, им там приговоры ведь зачитывали в суде, я правильно поняла?
Нет, нет, конечно же, нет, приговоры не зачитывали. Это такое эмоциональное восприятие. Значит, постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования назывался тот документ, который сегодня был обращен в Замоскворецком суде по болотному делу в здании Никулинского суда. Вот называется так: постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Но есть некая форма для такого постановления, которая предполагает, что сначала в обводной части должно быть изложено, в чем люди обвиняются, потому что нельзя амнистировать человека, если он ни в чем не обвинен или ни за что не осужден. Угу. Он тогда не субъект просто для амнистии, понимаете? Вот. Значит, поэтому вот форма требует изложения, ну, скажем так, условно, фабулы обвинения.
Угу.
Да. В какой степени подробности должно быть это изложение, это вопрос другой. Это уже всегда на усмотрение там судьи или следователя, который принимают это решение. В данном случае я, поскольку очевидец и участник этого события, эта фабула обвинения была изложена, конечно, очень подробно, на мой взгляд, чрезмерно подробно для документа, которым преследование прекращается. Не продолжается и не выносится, не определяется наказание, не определяется даже вопрос о виновности, а наоборот прекращается. Ну, судья сочла, что необходимо вот в таком объеме изложить. Тем не менее, юридически существо не меняется. Это не был приговор, это было постановление о применении амнистии, и последствием его является прекращение уголовного дела и уголовного преследования Николая Кавказского, моего подзащитного, Марии Бароновой, Леонида Ковязина, Владимира Акименкова. За каждого из них и за всех вместе я очень рад, поздравляю, и хотелось бы, чтобы как можно больше людей были бы амнистированы, и по болотному делу остались совершенно несправедливо ребята, остальные узники. Вот, потому что исключили дискриминационным образом, из амнистии исключили тех, у кого есть гораздо менее тяжкая статья, чем 212-я статья о массовых беспорядках. Но потому что она вот такая, что она там чего-то против полицейских.
Вадим, я прошу прощения, у нас пришло время новостей. Спасибо большое. Да. Об узниках болотного дела и об амнистии мы поговорим после 30 минут. У нас по телефону в гостях был адвокат Михаил Ходорковского. И вообще отличный адвокат Вадим Клювган. Спасибо большое.
Программа «Блок-аут». «Блок-аут» о новостях блогосферы.
21.35 столицы, и действительно, сегодня было много событий. В частности, сегодня суд амнистировал 4 фигурантов болотного дела, то есть прекратил производство в отношении уголовного производства в отношении этих 4 человек. Значит, я напомню, что по решению судьи Акименков и Ковязина освобождены из-под стражи в зале суда, отменен домашний арест Кавказского и подписка о невыезде Бароновой. Вот 4 человека. Пока я даже, вот так скажу, всего 4 человека. У нас на связи по телефону адвокат Сергей Бадамшин. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
А почему пока 4? Там же должно быть больше.
Ну, в нашем процессе из 12 человек по 212, по части 2, по части 3 обвинялось всего 4 человека. По всем остальным фигурантам они обвиняются, кроме как по 212 части 2, еще по 318 статье части 1. И, к сожалению, законодатель при принятии
318 статья,
это применение насилия в отношении сотрудников полиции, не опасного для жизни и здоровья. Законодатель при принятии амнистии, к сожалению, исключил возможность амнистии даже по одной статье, по 212, да, в отношении лиц, которые по совокупности преступления обвиняются и по 318. Поэтому вот такое половинчатое решение, которое вызывает очень много вопросов, и полноценной амнистией, конечно, нельзя это назвать.
То есть, если я правильно сейчас поняла, амнистированы вообще всего будут эти 4, или будут еще люди амнистированы?
Нет, еще должны амнистированы быть, по-моему, около 5 человек из второй группы, которые так по второй очереди болотного дела, которые привлекаются только по статье 212, часть 2 и 3.
Как это все выглядело? Вот сейчас буквально за несколько минут до нашего с вами разговора был у нас по телефону Вадим Клювган, подзащитного тоже сегодня амнистировали, Николая Кавказского. То есть сегодня я просто читала твиттер, и новости не понимаю, что это такое, и некоторые писали, что вот им зачитывали приговор, на самом деле не приговор, а суть обвинения, если я правильно понимаю, да?
Да, я поясню. Просто было по ощущениям, и текст, который читался, это фактически была фабула обвинения предъявленного, но мы, конечно же, можем из опыта полагать, что это такая вводная часть приговоров может вполне возможно так вот выглядеть, потому что зачитывалось обвинение достаточно подробно в отношении всех 4 лиц, и учитывая то, что, конечно же, мы в течение этого всего процесса вот это обвинение фактически разбили, то слушать было несколько неприятно и дико в этом плане. Поэтому здесь мы вынуждены были слушать, потому что это предъявленное обвинение, но, естественно, доводы защиты в предстановлении амнистии, конечно же, не учитываются. Поэтому вот у ребят и у многих защитников, конечно, сложилось такое впечатление, как будто приговор зачитывают. Вот. Как это происходило, это сразу с начала заседания Вадим Владимирович Клюгант первый заявил ходатайство по Кавказскому, потом я, потом уже остальные защитники. И все четыре ходатайства были поддержаны защитой и прокуратурой, и судья ушла на вынесение постановления.
И отпускали вот, вот этих двоих, кто вот находился в заключении, соответственно, не по домашним арестам, не под подпиской, в зале суда на глазах у тех, кто, в общем, оставался в камере. То есть те, кто, кого не амнистировали...
Кто оставался вот в этой клетке, да. Отпускали прямо сразу же, это такой порядок, потому что в момент отмены мер пресечения, заключения по стражу, они обязаны быть освобождены прямо в зале суда.
Как реагировали те, кто остался в заключении?
Вы знаете, те, которые остались в заключении, ну, понятное дело, что были расстроены и они, и мы, и одновременно испытываем радость за тех, кто освободился, и мы испытываем вот такие достаточно грустные, горькие чувства за тех, кто там остался. Сами ребята, которые там остались, они держатся бойцом, то есть здесь никакого уныния нет, и никто никогда не дождется от них этого. А вот, и ребят достаточно так позитивно встретили новость об освобождении других подсудимых, поэтому здесь такое было одновременно очень такое смешение чувств, с одной стороны, и радость за тех, кто освободился, и очень горькие чувства за тех, кто остался.
Сергей, правильно ли я понимаю, что амнистия не предполагает, что по тем же обвинениям, по тому же уголовному делу, когда-нибудь можно будет снова предъявить обвинение? То есть это все закрытая история для ребят?
Ну, конечно же. Здесь вопрос не в амнистии, а просто в действии уголовного кодекса, потому что дважды за одно и то же преступление невозможно привлечь. В связи с тем, что их уже привлекали, да, по нереабилитирующим основаниям их освободили, но, естественно, по одним и тем же основаниям никто не вправе, не имеет права у нас привлечь к уголовной ответственности. Хотя, вы знаете, в последнее время вносятся такие чудные, чудесные поправки в законодательство, что, вы знаете, люди, которые пожили немного больше, чем я, они, конечно же, ничему не удивятся. Ну, я буду очень сильно удивлен.
При этом те, кого амнистируют вот сейчас в зале суда, они не будут являться неосужденными никакими, ничем вообще. Просто все, для них эта история закончится.
Ничем. Они будут свободными людьми, вот, в отношении которых они не судимые, они не привлекаются к уголовной ответственности, они освобождены от уголовной ответственности по праву нерегулирующим основаниям, но вот, собственно, все. То есть, ну, они не считаются судимыми.
Угу. Спасибо большое. Адвокат Сергей Бадамшин был по телефону в эфире «Эхо Москвы» и речь шла о тех четверых людях, четверых участников болотного дела, которых сегодня амнистировали, в отношении них прекратили уголовное дело. И тут, конечно, я тоже, вот я очень согласна с оценкой Сергея, особенно когда читаешь вот ленты именно социальных сетей, в частности, Твиттера, куда люди пишут, то есть это же не лента новостей, куда люди пишут о своих ощущениях, и вот эти ощущения, что одних отпускают, других оставляют, и вот этот вот момент, когда, с одной стороны, действительно очень радуешься за тех людей, которые вышли на свободу, с другой стороны, испытываешь горечь за тех, кто остается там в клетках, это, конечно, какие-то вещи, которые невозможно описывать словами. От себя скажу, что я очень рада тому, что отпустили Владимира Акименкова, потому что мы, конечно, все переживали и не забывали, и старались как можно чаще напоминать о том, что Владимир Акименков болел и болеет, и, в общем, в его состоянии было совершенно нельзя было оставаться в заключении. И, конечно, то, что на свободе, это очень и очень хорошо. Ну, в заключение, в завершение, скажем так, этих тем, скажу, что обсуждать, вот я хотела сегодня, скажем так, с вами обсудить всю эту историю с Михаилом Ходорковским, но, во-первых, пока нет подробностей и каких-то вот настоящих фактов, да, и нету ни у адвокатов нету никакой такой вот точной информации, и мы не слышали, естественно, ничего из того, что мог сказать, и мы ждем каких-то слов от самого Михаила Ходорковского. Единственное, что я вот у себя в ленте и вижу и какие-то еще сообщение, вот как люди обсуждают, давайте представим себе, что действительно Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании, вот люди обсуждают, правильно сделал или неправильно. Я считаю, что, конечно, этот вопрос вообще нельзя ставить, и никто не то, что не должен, не имеет права ставить этот вопрос, кроме самого Михаила Ходорковского или Платона Лебедева, или их семей. Люди, которые 10 лет сидят в тюрьме, семьи, которым сломали жизни, и, в общем, они ждут своих любимых в течение 10 лет. В общем, мне кажется, что тут могут ставить подобные вопросы только эти люди, и только эти люди отвечают на эти вопросы. Поэтому я решила с вами этот момент не обсуждать, поскольку это было бы с моей стороны и, наверное, с вашей стороны крайне некорректно. В любом случае, осталось четверть программы, даже меньше, мне кажется, уже. Поэтому давайте перейдем к следующим темам и продолжим программу.
Программа «Блок-аут».
Итак, как я вам уже обещала, поговорим о такой чудной теме, которая, к сожалению, к моему большому сожалению, в общем, так или иначе не стала даже предметом для обсуждения. Говорю «к сожалению», потому что, конечно, я не просто так взяла эту тему, эта тема касается меня. И мне тут, кстати, даже пришло в голову, уже не первый раз приходит в голову это, что вообще, конечно, довольно, ну, в общем, это довольно странно, когда мы не видим с вами большую часть того, что, в общем, Госдума принимает, имеют законопроект, поправки, то есть те, которые, там, условно говоря, по политическим каким-то там темам, да, там те митинги, вот закон о запрете усыновления и так далее, они все в любом случае на виду. Но когда какие-то такие темы, которые кажутся нам, в общем, не слишком важными, они, в общем и целом, уплывают, и мы их видим в основном только тогда, когда они уже либо приняты, это законодательство, либо оно начинает действовать, и все спохватываются и так далее. В общем и целом, я сейчас говорю о законопроекте об участии граждан в охране общественного порядка. Я вам сейчас расскажу, как эта история развивалась. Значит, в этом законопроекте первоначально, значит, если я все правильно понимаю, я уж не знаю, что там планировалось вписать в понятие добровольцы, но в результате каких-то удивительных метаморфоз, которые мне довольно трудно описать как мыслительный процесс, в том смысле, что я вообще не понимаю, как он шел в этом случае, вписали туда в качестве добровольцев только тех, кто занимается поисками пропавших людей. Это вообще довольно странно, на мой взгляд. И были общественные слушания в Государственной Думе, где этот законопроект обсуждался. Был проект, вот был проект, который мы все читали. И, в общем, когда мы почитали этот проект, надо сказать, что мы схватились за голову, потому что там было написано столько глупостей, что они просто не, в моей голове не помещались, и не помещалось осознание того, что это написали взрослые какие-то люди, которым, в общем и целом, которых, в общем и целом, выбрали депутатами, я так скажу. Я просто стараюсь подбирать слова. Я сейчас объясню, почему я так периодически сбиваюсь, потому что я пытаюсь подбирать слова. Дело в том, что я ужасно зла из-за этого всего законопроекта. Значит, поэтому я вот пытаюсь как-то сейчас сдерживать эмоции и говорить вам суть этого всего. А суть заключается в том, что в этом законопроекте, значит, помимо того, что единственными добровольцами, которые там описаны, являются люди, которые занимаются поисками пропавших, также, кроме этого, там прописаны прекрасные нормы из серии того, что, оказывается, те, кто занимается поисками пропавших лиц пропавших без вести или пропавших, значит, они, оказывается, должны советоваться с правоохранительными органами и с, например, представителями администрации по поводу того, какую экипировку выбирать. Я не шучу сейчас абсолютно. Я сейчас вот это вот найду абсолютно вот в подтверждение своих слов, как это выглядит. И обязательно вам зачитаю. Дело в том, что, ну, как нам показалось, это довольно странно, и мы об этом говорили на общественных слушаниях, что нельзя ни в коем случае заставлять людей исходить из рекомендаций тех, кто ничего не понимает в процессе поиска пропавших, например, в природной среде. Ну, это просто невозможно. Значит, дело в том, что почему-то вот депутатам кажется, что они лучше знают, как это все есть, несмотря на то, что, опять же, я повторюсь, мы об этом говорили, мы походили на эти слушания и просили не делать глупостей. Вот просто не делать глупостей. К сожалению, нас не послушали. Значит, как это звучит? В ходе проведения мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, решение вопросов экипировки, формирования организационных групп, назначение координаторов, определение маршрута поисково-спасательных работ, иных вопросов осуществляется на основе саморегулирования. И здесь бы депутатам-то и поставить точку. Однако там стоит запятая, и там дальше написано, что необходимо все это делать рекомендациях сотрудников полиции, военнослужащих, там, сотрудников администрации и так далее, и так далее. Это очень странная история, честно вам скажу. И там есть еще вещи, которые тоже не менее странные. Значит, единственный депутат Государственной Думы, который по-настоящему вник в этот процесс, который захотел разобраться и разобрался в этом, был Борис Львович Резник, который, в общем, в этом комитете по безопасности стоит. И надо сказать, что мы передали Борису Львовичу поправки, которые нам показались самыми важными в этот законопроект внести. И на вот этом вот обсуждении на комитете поправки были внесены. Однако из всех поправок, которые вносились по, я напомню, по представлению людей, которые непосредственно занимаются поисками, была принята только одна, и то не полностью, когда в этом законе написано, что власти, администрации могут помогать добровольцам. Мы просили сделать так, чтобы они должны были помогать. В результате убрали просто слово «могут». Ну, типа, просто помогают. То есть даже не полностью приняли. Вот это все, вот эта вся история о том, как принимают законы, как вот которые просто на взгляд всех людей, занимающихся непосредственно этим делом, являются глупостью, это, конечно, просто потрясающе. Я не очень понимаю, как мы будем после этого всего работать, потому что там призывают в законе не мешать сотрудникам правоохранительных органов выполнять свою работу. Единственное, что я могу сказать, что, допустим, в там, некоторых случаях, я так сейчас очень мягко, потому что сейчас, к счастью, ситуация потихонечку выравнивается и улучшается, но, по большому счету, во многих случаях так остается. Мы можем мешать только правоохранительным органам, мешать ничего не делать. Вот просто мешать заниматься ничего не деланием. Но, к сожалению, и это нам даже этот закон будет ограничивать. Сейчас на связи с студиях Москвы депутат Госдумы Борис Резник. Борис Львович, добрый вечер.
Добрый.
Во-первых, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы вот так вникли в этот вопрос и вносили все эти поправки на комитете от нашего имени, от своего имени. И насколько я поняла, по тем, по крайней мере, данным, которые мне передали из там Госдумы, в общем, была принята только одна ваша поправка, и то не полностью.
Ну, это так, но еще не вечер, что называется. Вы знаете, сама метода была неправильная. Рассмотрение поправок нам перед заседанием комитета выдали две таблицы, одна к отклонению, так сказать, другие к принятию поправки. Я увидел с удивлением большим, что практически все наши с вами поправки к отклонению. И когда я так посмотрел по диагонали, чем же они аргументируют, аргументация была, мягко сказать, такая безответственная. Ну, например, вот вы подавали там выстраданную, я через вас, да, от вашего имени,
да, да,
выстраданную поправку, что когда пропадают дети, скажем, с малолетнего возраста до 16 лет, надо оповещать в течение часа.
Именно вот. Так.
Ну, так сказать, это, ну, тут есть определенный печальный опыт. Вот. И там они аргументируют, что, так сказать, нельзя в законопроекте точно указывать время. Но я тут же сказал, что есть прецедент, вот, скажем, есть закон такой, мы не так давно его принимали, об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях. Когда вот была беда в Каспийске, вот, и там четко совершенно указывается время.
В Крымске,
Да, именно там я правда сказала, там мы присутствовали на заседании комитета руководителей Министерства внутренних дел, они сказали, что они готовы исправить эту ошибку под законными актами своими. И еще раз они рассмотрят, что можно, так сказать, сделать, ну, действительно, вот, подзаконные какие-то акты там, так сказать, и так далее.
Борис Львович, что касается регулирования добровольцев, вот вы не обсуждали с коллегами, почему вдруг только добровольцы, занимающиеся поисками пропавших людей, внезапно стали фигурировать вот в этом вот законопроекте?
То есть, ну, честно говоря, нет.
Ну, просто, смотрите, там же у нас с вами в этом законопроекте там дружинники, там внештатники,
ну,
и так далее, и так далее. Вдруг внезапно решили нас зарегулировать. Это довольно странно выглядит.
Ну, я не думаю, что тут сокрыты какие-то великие злодеяния. Скорее всего, это формализм, знаете, такой контроль бюрократический. Вот. Я не думаю, что в этом что-то сознательное там, так сказать, вовлечь в какие-то структуры вас. Вот. Там сочетливо уважительные такой интонации говорили о волонтерах, что надо помогать и так далее. Вот.
Борис Львович, когда второе чтение законопроекта?
Мы буквально должны, мы сейчас поправки комитет принял, и должны вносить сразу. Я думаю, что, может быть, уже до Нового года не успеем.
Но у нас еще есть возможность как-то вот повлиять на вот эти все...
Ну да, безусловно. Угу. Ну, в законе мы вряд ли что-нибудь успеем изменить, а вот в подзаконных актах вполне возможно.
Я вас поняла. Спасибо вам большое. Депутат Борис Резник был в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Говорили мы о законопроекте об участии граждан в охране общественного порядка, который прошел уже первое чтение в Государственной Думе, и поправки в этот законопроект обсуждались на комитете. У меня просьба, у меня осталось сейчас несколько минут, мне еще обязательно нужно рассказать вам про Якутию. А пока я про Якутию не расскажу, расскажу вам про то, что я обращаюсь к волонтерским организациям, с которыми мы совместно, в общем, участвуем во всем этом движении против закона о волонтерах. Вот сейчас тот законопроект, который рассматривает Госдума, касается только поисковых отрядов, только Лиза-Алерт, только тех, кто занимается поисками пропавших. И в этом законопроекте все написано так, чтобы нам, в принципе, помешать работать. И мы об этом говорили депутатам и говорим до сих пор. Я обращаюсь к депутатам, пожалуйста, давайте не будем усложнять жизнь не просто нам, людям, которые этим занимаются, и так непростым делом, а тем, кто пропал, и тем, кто их будет искать, и их родственникам. Подумайте не о формализме, пожалуйста, о человеческих жизнях. И в случае необходимости просто давайте оттуда вычеркнем добровольцев из этого законопроекта, и всем от этого станет, поверьте мне, гораздо лучше. Сейчас продолжим программу.
Программа «Блок-аут».
21.56, всего 4 минута, а у меня важная, вообще важная история. Якутия — это далеко. Поселок Кюсюр Булунского района — это тем более далеко. Но там произошла беда. Там сгорело здание средней школы. Там огонь уничтожил учебное оборудование, кабинетов физики, химии. Там и компьютеры, и все остальное. Там все это, значит, произошло, и, к счастью, никто не пострадал. Однако там сама проблема заключается в том, что эту школу непонятно, когда начнут отстраивать заново, да, отстраивать так, чтобы дети могли учиться. По некоторым данным, я обращаю внимание, что по некоторым данным школьники якобы сейчас там проходят обучение где-то в другом месте, хотя я, честно говоря, вот не нашла, где конкретно они проходят. Значит, строительство новой школы, значит, планируют только в следующем году, то есть только начать строительство только в следующем году. Я напомню, что произошло это, в общем, достаточно давно, ну, по крайней мере, в начале декабря так точно. И вы понимаете, какая история? Ведь это же далеко Якутия, и... Ну, что там? Ну, Якутия. Вот если бы сегодня на пресс-конференции Владимира Путина кто-нибудь встал и сказал: уважаемый Владимир Владимирович, сделайте так, пожалуйста, чтобы школу побыстрее построили, потому что детям учиться негде, и там этим никто не собирается заниматься. Я, к сожалению, не имею возможности взять и слетать вот в этот Кюсюр-Булунского района, поселок, но из тех, по крайней мере, источников, которые мне известны, от тех людей, которые там находятся, строительство школы не началось, и никто даже ничего не делает. Вот. Я нашла в интернете знаете, единственное, что это вот Саха Ньюс, это федеральный информационный портал, который собирает, внимание, собирает деньги на то, чтобы построить новую школу. И перечислены здесь реквизиты для того, чтобы перечислить деньги, собственно, на вот строительство этой школы. У меня по этому поводу возникает какое-то бешеное количество вопросов, почему все должны скидываться на то, чтобы построить школу. Пожалуйста, уважаемые руководители республики, уважаемый президент, постройте детям школу. Я понимаю, что это не Москва и даже не Подмосковье, это далеко, и, в общем, там оттуда вряд ли кто-то сможет выйти даже там в интернет каждый день и напоминать о том, что школа нужна. Но вы уже как-то обратите внимание, так же нельзя, там же дети, и, в общем, детям надо учиться. Я не очень себе представляю, как они сейчас будут заканчивать этот год, потому что там сначала дети обучались на дому, если я правильно понимаю, а дальше я вообще себе не представляю. При этом школы в Якутии горят уже не первый раз. Из того, что я нашла, это вообще сообщение от июня месяца о том, что вот действительно 5 декабря сгорела вот эта школа. В 2003 в апреле еще в одном селе тоже произошла трагедия, но там действительно была трагедия. Там погибло 22 школьника и пострадало 12 детей. В 2011 году тоже произошел пожар в школе. И не один. В Олекминском районе, в Нюрбинском районе. В 2012 году тоже загорелось здание начальной школы. К счастью, там не было детей. В январе этого года еще одна школа сгорела в Якутии. В селе Тит-Ары Усть-Алданского района. Здание школы сгорело полностью. В 2013 году, то есть в этом, в апреле, точно так же загорелась школа. Это очень странная статистика, которую приводят местные СМИ. По 10-12 новых зданий школ ежегодно вводятся. Такова официальная статистика. Программа развития предусматривает значительную модернизацию инфраструктуры дошкольного общего образования. У меня просьба, можно вы в рамках модернизации сделать так, чтобы дети в поселке Кюсюр Булунского района все-таки могли где-то учиться. Спасибо большое. Программа «Блок-аут». До встречи.
«Блок-аут».